Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «А я молюсь». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на послании Иакова 4, стих 8, где читаем «Исправьте сердца двоедушные». Но в первой части этого стиха читаем «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, очистите руки, грешники». Это очень важный фактор, чтобы мы дистанцировались от сатаны и приблизились к Богу, чтобы мы очистились от вины, чтобы мы не оставляли эту вину на нас тяготеть. Если же мы очистимся от всевозможной вины, то этим самым можем кое-что сделать против сомнения. Но это идет еще глубже, предпосылкой того, чтобы мы от сомнения пришли к вере, является наше желание, является тот факт, что мы этого хотим, и это очень важно. Начало уметь верить начинается с того, что мы хотим верить. Если мы обратим наш взор на Авраама, как о нем читаем в Римлянах 4:19, где сказано: «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Не поколебался, то есть не сомневался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Как видим, активность Авраама заключается в том, что он не сомневался, и на основании этого Бог укрепил его в вере. Это очень интересно. Это значит, что где-то мы находимся в ответственности, а именно в том, как мы стоим в вере, можем ли мы вообще верить. И неверующий, неспасенный человек не может оправдаться тем, что он не может верить. Мы можем такому человеку фронтально, то есть открыто и непосредственно поставить вопрос. Подумай, пожалуйста, о том, какие это имело бы последствия, если бы ты верил, ибо тогда ты понял бы, почему ты не можешь верить, так как ты не желаешь сделать для себя этот вывод. Если же мы находимся в неверии, находимся в сомнении, то это является недостающей готовностью сделать в нашей жизни определенные выводы, чтобы привести нашу жизнь в соответствие с Божьей волей. Сделать это от всего сердца, с полной отдачей, и отказаться от всего собственного – это является, конечно, трудным делом, потому что наша плоть требует свое право. При этом необходимо иметь решающее желание или решительную потребность обязательно исполнять Божью волю, осуществлять хождение против нашей плоти, искать сокрушение, чтобы полностью находиться в распоряжении Господа Иисуса. Устами Давида Господь Иисус говорит в Псалме 30, стих 13. «Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый». В этом мы видим ориентирование сердца на Бога, а именно всем сердцем или всей душой, и не быть двоедушным. Теперь возникает логичный вопрос ко всем слушателям и читателям наших проповедей. Куда направлено наше сердце? Важнее ли наши ежедневные цели, чем наш Господь Иисус? Готовы ли мы ради Господа Иисуса кое от чего отказаться в нашей жизни, Теперь мы будем говорить совершенно конкретно. Возможно, кто-то из вас имеет дома телевизор. И если владелец телевизора знает, что в этом ничего хорошего нет, знает, что это приносит ему вред, что наличие этого телевизора тянет его духовно назад, то готов ли он ради Божьей воли отказаться от телевизора? А я знаю, что очень многие дети Божьи имеют дома телевизор. Именно с таких вещей конкретно все начинается. Каждый из нас сам может себе ответить на этот вопрос. Я мог бы и другие примеры привести. Таких примеров существует в жизни детей Божьих очень много. Мы живем сегодня в такое время, когда жизнь детей Божьих мало отличается от жизни мирских людей. Дети Божьи позволяют себе такую свободу, какую Господь Иисус нам не разрешает. Именно в этой ситуации возникает вопрос, чтобы со всей готовностью исполнять Божью волю. Другой пример мы видим в отношении времени. Мы можем обворовывать Господа Иисуса во времени. Буквально именно тогда, если безответственным образом обращаемся с этим временем. Речь идет, конечно, не о времени нашей работы, которую мы обязаны исполнять. Это совершенно ясно. Если человек честно работает, то за это время он исполняет Божью волю. Это не является вопросом, потому что это соответствует указанию, которое Господь Иисус дал человеку с момента падения в грех. Поэтому работа является для неверующего человека охраной, если он много работает, ибо тогда он не может длительное время пребывать вне Божьей воли. Это такой вопрос, над которым мы можем поразмыслить, кому принадлежит наше время. И в отношении этого вопроса нам следует себя проверить. Все это является такими вещами, которые воздействуют на нашу веру, которые воздействуют на качество нашей молитвы, потому что все это зависит от того, являемся ли мы молитвой, являемся ли мы Господу Иисусу приятным благоуханием или нет. Апостол Иаков говорит в 1 главе, стих 17, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Отсюда мы можем познать и научиться, что со стороны Бога нам предназначены добрые и совершенные дары. Но если мы не воспримем эти дары в этом совершенстве, то это имеет такие последствия, что и наше хождение не будет найдено в совершенстве перед Богом, как мы об этом читаем в Откровении, в семи посланиях церквам. Итак, мы видим взаимосвязь между нашим послушанием и, я бы сказал, полномочием нашей молитвы. Итак, вера и молитва тесно связаны. Фоном всего этого является, или на заднем плане всего этого стоит мысль о жертве, потому что в отношении этого Господь Иисус был молитвой в том, что Он отдал Себя в жертву на Голгофском кресте, из любви к Отцу добровольно принес Себя в жертву. Именно в этом заключается приятное благоухание, которым явилась жертва Иисуса для Небесного Отца. Символично мы видим это в Ветхом Завете в жертвах всесожжения. В книге Левит, где читаем о жертвах всесожжения, мы 6 раз встречаем выражение «благоухание, приятное Господу». Следовательно, молитва связана с жертвой, и наше благополучие перед Богом – неразделимо связано с тем фактом, что мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Ибо жертвы всесожжения, о которых я только что упомянул в книге Левит, и которые являются прообразом жертвы Господа Иисуса, являются для Бога приятным благоуханием. И для нас эта жертва является приятным благоуханием. Но другой стороной этой медали является необходимость нашего хождения в послушании. И чтобы все это являлось содержанием нашей молитвы, являемся ли мы молитвой, и как мы являемся молитвой, и если мы не живем с кем-нибудь в мире и не привели этот вопрос в порядок, то это не вмещается в нашу молитву. Этот факт является препятствием к молитве. Это не совмещается с молитвой, потому что жертва Иисуса является и мирной жертвой, с которой связано и примирение. Как видите, это очень интересные вещи, которые связаны с молитвой. Обращаю ваше внимание еще на одно место Писания, которое и сегодня для нас важно. В первом послании Петра 4, стих 7 читаем. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте трезвы или благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Отсюда следует, что основополагающей предпосылкой для молитвы является трезвость. Что желает апостол Петр этим сказать? Почему это так важно? Тогда мы спросим себя, что же является нетрезвостью? Из зрительного восприятия мы знаем, что нетрезвостью является опьянение. Если кто-нибудь находится в опьяненном состоянии, то он не полностью владеет собой. Тогда он воспринимает все вещи расплывчато, неясно. Тогда он уже не в состоянии передвигаться прямо. Все это мы знаем. Интересен тот факт, что Библия использует алкоголь как образ. Возможно, что сообщение в притчах 31.6 мы еще не рассматривали с точки зрения этого аспекта. Там мы читаем: «Дайте секеру погибающему и вино тем, которые огорчены душою». Секера или крепкие алкогольные напитки прообразно указывают на Святого Духа, через который мы, а вернее наша душа, ожила. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам 12, стих 13, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». А этот дух дал нам жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную через Святого Духа, который в нас живет. А вино прообразно указывает на радость, которую мы получаем через Святого Духа. Это очень интересно, потому что Бог кое-что вложил в видимую реальность. Это ужасно, если кто-нибудь одержим страстью к алкоголю. В своей страсти такие люди без разбора употребляют спиртные напитки и от этого слепнут. Но как трагичен тот факт, если человеку в поиске каких-нибудь духовных проявлений откроется ложный дух, через которого он духовно ослепнет, ослепнет для истины. Поэтому, дорогие братья и сестры, Святой Дух призывает нас в первом послании Петра 4, стих 7, «Будьте трезвы и бодрствуйте в молитвах». Быть трезвыми в молитве означает, чтобы перед Богом быть благоприемлемым, быть приятным благоуханием. Мы должны с вами исключить, что служим Господу Иисусу в ложном духе, что мы в так называемых «дарах», в кавычках, как они встречаются в харизматических кругах, думаем, что служим Богу. Мы можем и в другом ложном духе служить Богу. В этом заключается опасность. Поэтому мы должны быть трезвыми к молитве. При вступлении на служение в скинии собрания Аарон и его сыновья не должны были употреблять опьяняющих напитков, как читаем в книге Левит 10 стих 9. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Почему? Это является прообразом того, что Господь Иисус принес себя через вечный дух, но не через другой дух, как читаем в послании евреям 9 стих 14. «То коль ми паче кровь Христа, который вечным духом принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И мы стоим в ответственности, чтобы искать эту трезвость, чтобы не служить Господу Иисусу в ложном духе, не стоять перед Ним в молитве в ложном духе и не ходить перед Ним в ложном духе. Поэтому я особенно здесь подчеркиваю, если мы не очистимся от ложного духа, то это с нашей стороны нетрезво. В соответствии с библейским учением это будет просто нетрезво. Если мы этого не сделаем, то опасность заключается в том, что мы дадим этому ложному духу в нас место. И кто из нас знает, если мы не перейдем в активную атаку против этого духа, если ничего против него не предпримем, не увлечет ли этот дух нас когда-нибудь в состояние духовного опьянения? Если против ложного духа ничего не предпринимать, то он может расти. Выше я уже приводил это место Писания в отношении очищения. В силу его важности я повторю его. Послание Иакова 4 стихи 7 и 8. «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». То, о чем Святой Дух нас здесь предупреждает, очень серьезные вещи, и мы должны принять их к сердцу, потому что в первом послании Иоанна 2 стих 11 написано: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза». Погибшие грешники не знают, что в вечности они будут пребывать в огненном озере. Они уверены в том, что с ними ничего не произойдет. Даже если мы им об этом говорим, то они этого не принимают. Быть может, как церковные верующие, они проявляют как свидетельство своей веры, что существует ад, но сами они в это не верят. Интересен тот факт, что ученые в настоящее время настолько продвинулись в своем познании, что существует не только материя, но и антиматерия. Кажется, уже Эйнштейн сказал, что материя является ничем иным, как объединенной или сжатой энергией. Следовательно, ученые уже знают то, что написано в послании евреям 11 стих 3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Но разница заключается в том, что они это знают, а мы, говорит Слово Божье, верою познаем что веки устроены Словом Божьим, так что то, что мы не видим, появилось не из видимого. В этом заключается великая разница. Мы можем истину слышать, нам могут о ней сказать, мы можем признать эту истину, но тем не менее, если мы эту истину не понимаем через веру, то не делаем из этого необходимые выводы. В этом мы должны видеть определенную власть, которая за этим стоит. Если мы во свете ходим, то и светом водимы, поэтому все верно видим и понимаем. Это следует из послания Римлянам 8, стих 14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Но если мы ходим во тьме, то не знаем, куда идем. Характерный пример мы видим в поведении Иуды, когда он уходит от Господа Иисуса, чтобы предать его, то Иисус говорит ему в Евангелии от Иоанна 13, стих 27, «И после сего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Читая это сообщение Святого Духа, мы думаем: но ведь после этих слов Иисуса он должен был заметить, что Иисус знает о его намерении и должен был во всем раскаяться. Но Иуда не мог вернуться к нормальному мышлению. Он пошел по намеченному пути, хотя Господь Иисус сказал ему истину в глаза. А далее мы читаем Иоанна 13, стих 30. «Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Иуда был таким человеком, который ходил во тьме, была ночь. Он больше не мог иначе. Он должен был идти этим путем. Это ужасное состояние, если человек таким образом представляет себя властям тьмы, что он уже не может иначе. Поэтому Святой Дух призывает нас в Писании быть трезвыми в молитве. Это значит своевременно следить за предупредительными сигналами, следить за аварийными сигналами, которые Господь Иисус дает нам в нашей жизни, и особенно, когда Он нас предупреждает в отношении чужих духов. Дорогие братья и сестры, мы с вами коротко заглянули в невидимый мир, но тем не менее не можем себе представить, какие там власти тьмы существуют и действуют. Другая сторона этого вопроса очень активна и со стороны людей. А мы знаем, что свет все больше уходит из этого мира, мрак сгущается вокруг нас. А поскольку свет все больше уходит из мира сего, то естественно, что тьма имеет тенденцию к росту, тенденцию к активному действию. Этот факт мы прообразно можем видеть в горах, при закате солнца. В горах я видел однажды такой прекрасный закат солнца. На более высокой горе я видел силуэт другой, меньшей горы. Этот силуэт был черным, а солнце бросало свои последние лучи между вершинами этих гор. Поэтому вся эта картина выглядела как огненное озеро. Можно сказать, что в образе огненного озера, в образе суда, солнце прощается с этим миром. Это нам о чем-то говорит. Бог так вложил все это в творение, потому что и в духе все так же выглядит. Это значит, что время благодати закончится судом. А до тех пор, пока мы еще имеем свет, то мы должны равняться по тому, чему мы научились, и помнить то, чему мы научились, и все это принимать к сердцу. Кроме того, чтобы мы были трезвыми в молитве, я больше ничего не хотел бы сказать. Но чтобы Господь Иисус мог о нас, как и о себе, в действительности сказать «Я молитва». Это чрезвычайно важно потому, что мы живем в такое время, а вернее, на нас все больше надвигается такое время, когда будем искать таких, которые эту трезвость к молитве вообще не знают, потому что они ничего не знают об очищении. Мы попадем в такой сильный крах, в такую сложную и опасную духовную ситуацию, потому что те верующие, которые своевременно должны были сделать выводы и очиститься, не сделали этого. Аминь.